Глава 11. Директива номер 45. Немцев было много. Так много, что, занимая станицы, они разом вычерпывали до дна колодцы, вламывались в дома. «Матка! Вассер! Матка! Кур! Матка! Яик!» После них генералу Итало Гарибольди оставалось давить кошек, а румыны глодали свою кукурузу. Глядя, как прокатывается мимо немецкая мотопехота, хорваты говорили: «У, собачье мясо, пешком не любят ходить». Паулюс в приказах по армии призывал солдат не смотреть свысока на своих союзников, находил доходчивые слова: «Сейчас мы единая футбольная команда, стремящаяся к единой цели – забить решающий гол в ворота Сталинграда, которые, считаете, уже распахнуты перед нами». После краткого периода гроз и ливней снова иссушающая жара. Паулюс растирал рукой живот, мучивший его болями, и часто поминал доктора Флада, того самого, что летел с трупом Рейхенау и врезался в ангар аэродрома. Слишком долго он собирает в лубках и гипсе свои переломанные кости, хотя именно Флада обещал избавить меня от боли. Полковник Вилли Адам подсказывал: «Почему бы вам не довериться главному врачу нашей элитарной армии, профессору и генералу Отто Ренальди? Как профессор, он более озабочен вспышками сыпного тифа и желтухой, а как генерал, он отважно сражается с гнидами и вшами, и ему некогда заниматься моим кишечником». Степь казалась почти пустынной. В балках и низинах не сразу угадывалась близость хуторов, где яблони и виноградники окружали мазанки, а под купами старых вязов тихо дремали дедовские копанцы, и только в речных долинах шумели рощицы. «Страшная жара и голая степь без воды», записывал в дневнике некий Вильгельм Гофман. «Впервые в жизни мы наблюдали мираж. Кажется, впереди нас ждет лес и озеро, манящие к отдыху, но лес и озеро все время от нас удаляются». «Странно», — озирались немецкие солдаты, — «куда же делись местные жители? Даже старух и детей не видно». Сидевшие в бронетранспортерах, они, как сеньоры войны, легко обгоняли на своих моторах союзников. «Одна команда», — говорили, посмеиваясь, — «но если забьем гол в ворота Сталинграда, то судья присудит победу вермахту, а этим голкиперам просвистит только штрафные». Шестая армия занимала как бы промежуточное положение по фронту между войсками Вейхса, что окапывались под Воронежем, и мощной группой Листа и Клейста, направленной в сторону Ростова и Кавказа. Инфантерия двигалась налегке, по-деловому засучив рукава до локтей, пилотки они держали заткнутыми за поясные ремни, а головы солдат покрывали яркие пластмассовые козырьки, какие носят спортсмены на стадионах. Мнение солдат 6-й армии Паулюса было однозначно: только бы выйти на берега Волги и выспаться в квартирах Сталинграда. А там, за Волгою, русских ждет голая калмыцкая пустыня, и тогда они сами поймут, что войну проиграли. Для них, едущих или марширующих, стало уже привычным зрелище. Грузовики, которые отъезжали в тыл, доверху заполненные мертвецами, еще вчера вот так же шагавшими в авангарде, еще сегодня утром рассуждавшими таким же образом: только бы выбраться к Волге, и война сразу закончится. Для них война уже завершилась, хотя Волги они так и не увидели. Пехоту нагоняли громадные автоцистерны с питьевой водой, и солдаты, наполнив фляги, шагали дальше, распевая. «Яволь, майне херн, дас хабен вир зогерн! Яволь, яволь, яволь!» Смысл их песни был прост. Сомнениям нет места. А они, верные солдаты фюрера, всегда готовы исполнить любые приказы. По вечерам, отдыхая от маршей, они включали радиоприемники, и до них доносился усталый немецкий голос. Голос из Москвы, ежедневно предупреждавший. Каждые 7 секунд в России погибает 1 немецкий солдат. Винница, вервольф, оборотень. Опять благоухание приятной смеси керосина с криазотом. Снова трагическая война с комарами, пронизанная их гудением и торжествующими воплями Гитлера в редкие моменты его личных викторий. Франц Гальдер, медленным жестом, еще додумывая что-то очень важное, опустил на рычаг трубку зеленой лягушки. «Паулюс?» — спросил Хозингер. «Нет, его адъютант Вилли Адам. Что-нибудь случилось в 6-й армии?» Адам доложил, что в маршевых ротах убыль достигла предела. В иных ротах осталось не более 50 человек. А вторые эшелоны? Наконец, резервы у Вейхса. Резервов нет, ибо Вейхс сцепился в смертельном поединке с армией Рокоссовского и окапывается под Воронежем, словно сурок, на которого пикирует ястреб. У Паулюса же второй эшелон в основном итальянцы да румыны, которые, как и женщины, нуждаются в жестких корсетах, чтобы они выглядели стройнее. На них нельзя рассчитывать. Это лишь пробки для затыкания дырок в нашей протекающей бочке. Совсем недавно Гальдер отпраздновал свой юбилей, получив от Гитлера ценный подарок, его же портрет с автографом, оправленный в рамку из серебра. И, казалось, ничто не предвещало беды. Сняв пенсне, Гальдер сказал: «Не пора ли и нам тоже окапываться?» «Не понял», — ответил Хозингер. «Мы уже завязли в России всем телом, широко раскинув руки в стороны Волги и Кавказа. А это чревато огромным напряжением не только для вермахта, но и непредвиденными последствиями для будущего всей Германии». «Вывод?» — спросил Хозингер. «Вывод таков. Пора думать о переходе к жесткой обороне на зимних квартирах, чтобы морозы не застали нас в сугробах, как это случилось под Москвой». «Вы только не скажите об этом фюреру», — намекнул Хозингер. «Он как раз уверен, что наши дела превосходны». Гитлер не был последователен, воодушевляясь по мере нарастания того напряжения, какое испытывали фронты его вермахта. Так, например, поначалу он не требовал обязательного захвата Воронежа, но теперь указывал Вейхсу держаться за его улицы и переулки зубами. В его планы сначала не входило и взятие Сталинграда, но теперь он требовал от Паулюса непременного штурма этого города, который носил имя его соперника. Состояние победной эйфории, как и война фюрера с комарами, рискованно затянулись. Йодель думал, если не совсем так решительно, как Франц Гальдер, но примерно так же осторожно. Он считал, что до Баку вермахту не добраться, следует ограничить себя Майкопом и Грозным, а все силы обратить против Сталинграда. Но едва Йодель заговорил об этом при Гитлере, как сразу разгорелся неслыханный скандал. «Такого скандала еще никогда не бывало в Ставке», — вспоминал Йодель перед казнью. «Меня должны были сместить с поста. Фюрер больше не здоровался со мной и Кейтелем, не заходил к нам, как бывал ранее, не обедал с нами». При встрече с Гальдером он спросил его: «Теперь ваша очередь. Собираетесь говорить с ним?» «Пока нет, жду случая». У нас таких случаев много. Поспешите за оплеухой. По негласной, но старой традиции, главную роль в немецком генштабе всегда исполнял северогерманец, лучше пруссак, а Гальдер был уроженцем Баварии, и, как ни странно, это обстоятельство тоже ослабляло его служебные позиции. Скандал не замедлил разразиться, когда Гальдер подсунул Гитлеру самую последнюю сводку из Абвера. «Мой фюрер, кажется, ваш премудрый московский коллега Сталин решил обогнать вас, производя в месяц 1000 танков». Этого было достаточно. «Я!» — закричал Гитлер. «Вождь величайшей промышленной державы, опираясь в своих расчетах на величайшего гения, в поте лица своего выпускаю 600 танков в месяц. А вы, герр Гальдер, о чем? Уберите эту фальшивку». При этой сцене, довольно-таки грубой и непристойной, случайно присутствовал и фельдмаршал Манштейн, который не забыл всей картечи оскорблений, летевшей в сторону Гальдера. Но при этом Гальдер и далее раскручивал жернова гитлеровской ярости, которые его же и перемалывали. «Мой фюрер», — вежливо, но ехидно сказал он далее, — «вы жалуетесь, что при упоминании о Сталинграде у вас начинает болеть живот, а ваше гениальное предчувствие, как всегда, вам не изменяет. Сейчас возникло слишком высокое перенапряжение двух фронтов в группах А и Б, что сказывается на состоянии нашей пехоты и танков. Вы требуете от войск небывалой твердости духа, забывая о том, что тысячи молодых немцев складывают в пирамиды свои головы. И вы, — опять заорал Гитлер, — две войны подряд протирали штаны с лампасами на штабных стульях, и ваш мундир не имеет ни единой нашивки о ранении». При этом Гитлер указывал на черную нашивку, украшавшую его мундир. «Как вы смеете судить о достоинствах германского солдата, который заставляет трепетать весь мир, даже небоскребы в Нью-Йорке сотрясаются от его могучей поступи?» «Да, мы будем в Сталинграде. Это моя стратегия. Да, наш вермахт прильнет к нефтяным скважинам Кавказа. Того требует моя экономика». Гальдер выбрался из барака фюрера распаренный. «Фу, как будто я побывал в русской бане. Отчего меня избавь, Всевышний. Все я понял. А не понял только одного. Кто этот гений, на которого опирается наш фюрер?» «Альберт Шпеер», — с усмешкой пояснил Хойзингер. «Но вы ошиблись, докладывая о том, что русские производят 1000 танков в месяц. Абвер уже располагает новейшими данными, что Сталин каждый месяц имеет 2000». «Чего?» — не сразу сообразил Гальдер. «Конечно же, зубных щеток», — смеялся Хойзингер. Мартин Бурман, заправляя партийным аппаратом Гитлера, прибрал к своим рукам заодно с партией и самого фюрера. «Да, мой фюрер», — говорил он, словно сожалея о чем-то безвозвратно потерянном, — «с Гальдером пора кончать. Мы избаловали этого баварца в удобные для него роли голоса певца за сценой. А быть главным солистом в нашей прославленной опере он попросту не способен, ибо слишком зазнался и уже не внимает требованиям дирижера». «Да-да», — соглашался Гитлер, — «на его место я возьму человека с фронта, далекого от интриг в нашей лавочке, чтобы он остался благодарен мне за выдвижение на высокий пост». «Кто же это будет, мой фюрер?» «Я еще не решил, но он станет распевать по тем нотам, в которые я ткну его носом». «Йодель тоже заслужил хорошего пинка под зад. Но сейчас главное Сталинград, при упоминании о котором у меня это правда схватывает живот». Гальдер пролил слезу на дурную своего дневника. Продолжающаяся недооценка возможностей противника принимает уродливые формы. О серьезной работе не может быть больше речи. Болезненное реагирование фюрера на вещи под влиянием момента и полное отсутствие понимания механики управления войсками. Я буду противоречить фюреру до тех пор, пока он не вышвырнет меня на улицу, ибо никакими разумными аргументами убедить его сейчас уже невозможно. Фюрер перестал ощущать тлетворное дыхание катастрофы на Востоке. Может, кризис Верховного командования и не возник бы, если бы как раз в эти самые дни, последние дни июля, Гитлер не издал бы своей директивы номер 45, ознакомясь с которой Паулюс сказал: «История этой войны, после ее завершения, будет напоминать потомкам творения Гомера, в которых мы так до конца и не выяснили, где тут правда, а где тут вымысел». Было ясно одно. Гитлер готовил Паулюсу небывалое возвышение, но прежде, нежели он возвысится, ему предстояло обязательно взять Сталинград и распять его. До сих пор движение 6-й армии к Волге считалось едва ли не вспомогательным, дабы прикрыть северные фланги фельдмаршала Листа. Но постепенно сталинградское направление становилось чуть ли не самым главным. Паулюс в разговоре со Шмидтом сказал, что в этой директиве номер 45 он обнаружил некоторые детали своего плана Барбаросса. «Конечно, смешно было бы мне обвинять фюрера в плагиате. Зато как приятно вспомнить о лирических вечерах в милом Цоссене, когда из сада чудесно благоухало резедой и левкоями». Артур Шмидт всегда был далек от лирики. «Но теперь мы хотя бы точно знаем, что от Сталинграда нам уже не отвертеться. А ведь я иногда думал, что за Доном кампания и закончится. Чем только мой чертик не шутит». Еще день-два, и наступит роковое 25 июля, на которое планировалось захватить Сталинград. Устремляя свою армию к этой цели, Паулюс был далек от нее. Он захватывал лишь пустое пространство. Но русские ловко выкручивались из его оперативных клещей, которые он раскалял до красна в ночные часы раздумий над оперативными картами. Выскальзывая из окружений, русские тут же создавали новые очаги обороны. Это немало удивляло Паулюса, и он частенько цитировал слова Фауста, обращенные к Мефистофелю: «Ты много совершил чудес, так выиграй сражение, бес». Ганс Дёрр, участник событий, после войны писал: «Командование русской армии продемонстрировало редко отмечавшуюся ранее гибкость в управлении войсками и уверенно определяло момент для перехода от отступления к упорной обороне». Недаром же Паулюс в раздражении признавал: «Наступать русские еще не умеют, но отступать уже научились. Когда же закончится это соревнование? Русские получили от меня достаточно оплеух, но ринга еще не покинули. За это время они даже стали мастерами маневренных отходов, чему раньше их не обучали и к отступлениям не готовили. Но будет скверно, если они освоят приемы охватов и окружений. Впрочем, — говорил Паулюс, — мы наблюдаем только свои трудности, и мы еще не знаем, каковы трудности противника. Думаю, они не меньше наших». Свою особую директиву номер 45 от 23 июля 1942 года Гитлер открывал голословным утверждением: лишь весьма незначительным силам противника из армии Тимошенко удалось избежать окружения. Далее цитирую выборочно. Гитлер ставил задачи для группы А: форсировать реку Кубань и захватить возвышенную местность в районе Майкопа и Армавира, захватить Черноморское побережье, захватить район Грозного и частью сил перерезать военно-осетинскую и военно-грузинскую дороги, по возможности на перевалах, ударами вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку. Для группы армии Б Гитлер ставил такие задачи: нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке, то есть по Волге, выйти к Астрахани и там тоже парализовать движение по главному руслу Волги. Степень секретности совершенно секретна только для командования. Первая же фраза возмутила доктора Отто Корфеса. По мнению Гитлера, противник уже поставлен на колени, и с колени не поднимется. Отсутствие пленных не есть ли прямое доказательство того, что именно значительные силы противника окружение избежали? Наконец, если мы желаем нанести русским решающее поражение, то для этого прежде необходимо знать, что русские собрали против нас именно свои главные силы, а потом их уничтожить. Но у меня нет уверенности ни в одном из этих факторов. «Доктор Корфес», — отвечал Паулюс генералу, — «я не смею отказать вам в парадоксальности мышления, но что вас смущает в этой директиве и в том, что вы наблюдаете?» Гитлер, надо полагать, инстинктом определил, что именно под Сталинградом завязывается главный узел русского сопротивления. «А смущает меня, — пояснил Корфес, — только календарь, ибо через 3 дня кончается намеченный ранний срок взятия Сталинграда. Но мы, наша хваленая 6-я армия, застряли в излучине Дона, и я с вами откровенен, — перебил его Паулюс. Мы уже на пороге цели. Но, как любит выражаться наш фюрер, без приближения окончательной победы. Я не наблюдаю осмысления всего происходящего в верхах, на высотах ОКВ или ОКХ. И сколько бы я ни испытывал ювелирные приемы оперативного построения планов, все равно. Возникшая пауза требовала заполнения, и Паулюс признал: нам в чем-то отказано, а в чем именно, этого я еще не могу понять. Думаю, это что-то и есть тот роковой фактор удачи, о котором не раз говаривал еще Фридрих Великий. У нас немало побед, зато нет удачи. Корфес поднялся, чтобы уходить, но при этом сказал, что Германия, как учит опыт ее истории, способна выигрывать лишь молниеносные войны. Корфес погладил себя по вспотевшей лысине и еще раз глянул в директиву. Здесь фюрер изложил, по сути дела, отказ от всех законов войны, решив наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами. «Вот эта штука под номером 45, — сказал он, — приведет нас в Каноссу, но прежде как бы нашей армии не побывать при Каннах». Паулюса даже передернуло. Канны, где Ганнибал устроил первый в мире котел гордым римлянам, возмутительно. Надо что-то ответить. А что? «Я, — ответил Паулюс, — не вижу среди русских полководцев ни одного генерала, подобного Ганнибалу, который был бы способен устроить моей превосходной армии Канны. К сожалению, у меня начинает сдавать память, и я забыл имя римского полководца, который угодил в этот котел с тысячами своих воинов. Его звали Паулюс, не сразу ответил Корфос. Неужели? Да, в котел при Каннах угодил Эмилий Паулюс. И тогда Фридриха Паулюса снова передернуло, а на левой части лица, опять как и раньше, начался нервный тик. Всего доброго, доктор Корфос, не смею вас задерживать далее. С вами мне всегда очень интересно. Благодарю. Паулюс был приятно взволнован, когда ему представился новый командир 51-го армейского корпуса. Невысокий курносый человек, внешне чем-то очень похожий на русского крестьянского парня. Это был генерал-лейтенант Вальтер Зейтлиц фон Курцбах, имевший громкую славу за удачный прорыв из Демянского котла. Зейтлица отличал апломб потомственного генерала, ибо его знаменитый пращур возглавлял кавалерию короля Фридриха Великого. На груди Зейдлица сверкал рыцарский крест с дубовыми листьями, а рукав мундира украшала особая нашивка. «Это за Демянский котел», — пояснил он. «Я по себе знаю, каково побывать в котле, из которого я, слава богу, удачно вытащил сразу несколько дивизий. Теперь меня в Германии чуть ли не официально именуют специалистом по котлам». Паулюс смотрел на Зейдлица почти восхищенно. «Браво», — сказал он, — «если вы признанный специалист по котлам, то отныне моей армии не грозят никакие Канны и Ганнибалы, а я не останусь в жалкой роли Эмилия Паулюса. Рад и не скрываю радости, что вы, Зейдлиц, мой генерал». Конечно, 25 июля победное вступление 6-й армии в Сталинград не состоялось. И, наверное, именно по этой обидной для Паулюса причине барон Кутченбах застал своего тестя в некотором унынии. Паулюс перебирал большие картоны с наклеенными на них оперативными картами, как это делает разочарованный художник, пересматривая завалявшиеся эскизы к неосуществленной картине. Шедевра не получилось. «А не выпить ли нам по этому случаю ликера? Вы чем-то удручены?» — спросил Кутченбах. «Просто я сегодня вспомнил забытого английского поэта Джона Донна. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Может быть, колокол звонит по тебе. Надеюсь, вы меня поняли?» «Да, но если не в июле, так в августе мы будем на Волге?» «Желательно», — отвечал Паулюс, смакуя бенедиктин. «Но моя армия прежде нуждается в усилении. Артуру Шмидту я не совсем-то доверяю, и потому решил послать в ставку фюрера своего верного Вилли Адама». 30 июля в ставке под Винницей состоялось совещание. Хойзингер, со слов адъютанта Паулюса, доложил, что напряжение маршевой 6-й армии достигло критического предела. Паулюс задействовал уже 18 дивизий, но не исключено, что русский скоро принудит его перейти к обороне. Гитлер на это сказал: «Но даже Тамерлан не имел такую ораву войск, какой обладает сейчас Паулюс. К тому же у Тамерлана не было 740 танков, и его не прикрывал с неба воздушный флот Рихтгоффена. Я опасаюсь, что удар 6-й армии будет нанесен в пустоту, ибо русские части уже разгромлены и деморализованы». Йодель авторитетно заявил, что недавняя передача 4-й танковой армии Германа Готта на южное направление была тактической ошибкой, а судьба Кавказа зависит от Сталинграда. Для поддержания Паулюса необходимо срочное переключение сил из группы А в группу Б. Танковую армию Готта следует развернуть обратно, и пусть она давит на Сталинград с южной стороны, от калмыцких степей, где Сталинград почти не имеет войск и обороны. Наши панциры легко выйдут к городу вдоль железной дороги от Котельникова. Можно снять и резервы с участка станицы Вешенская, доверив оборону этого фланга генералу Итало Гарибольди и его кашкадавам. Адам вернулся из Винницы радостно возбужденный. Тамошние комары совсем одолели нашего фюрера. Сейчас не только Йодель, но даже Кейтель изнывает от страха, как бы их не отправили на передовую, чтобы они заработали нашивку о ранении. Даже Франц Гальдер так запуган, что бродит из барака в барак, словно потерял кошелек. И лишь один Хойзингер процветает. Главное сделано. Армия Готта повернула назад. «Я воль», — радостно отвечал Паулюс. Его штабной «Фольксваген» тронулся. Перед ним расступались колонны марширующих, и он, командующий почти с нескрываемым удовольствием, выслушал обычный рефрен «Я воль, я воль, я воль». Вовсю стучали штабные телетайпы. Кокетливая солдатка радистка поймала голос Москвы, который день за днем повторял для них одно и то же. Каждые 7 секунд в России, обгоняя «Фольксваген» мимо моторизованных колонн, пылил мотоцикл с коляской, в которой отчаянно трясло на ухабах специалиста по котлам Вальтера Зейдлица. «Не раскисать, парни!» — покрикивал он. «С нами теперь и Бог, и год, а до Волги не так уж много осталось. К Рождеству будем дома. Сталинград — это конец войне». Пройдет 2 года, и этот же генерал Зейдлиц пойдет на запад в рядах Красной Армии, помогая нам развинчивать славу гитлеровского вермахта. Но тогда, в очень знойное лето 1942 года, он сам душой и телом был предан этому вермахту.